Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Я принимаю христианство, но зачем же зарывать себя в землю?» Эти слова некоего верующего человека приводит в своей книге Сергей Фудель, удивительный духовный писатель XX века. Речь здесь идет об аскетике, о понимании, а скорее трудности понимания современным человеком, что такое аскеза. Презрение к своему телу и комфорту, если да, то зачем это нужно и при чем здесь духовная жизнь? Почему христианская традиция придает аскетизму такое значение? Справедливо ли полагать, что аскетика – удел исключительно монахов-отшельников? Как связаны аскетизм, личное внутреннее делание и жизнь среди людей, любовь к ближнему? К размышлениям над этим последним вопросом и обращается Сергей Фудель в своей книге «Путь отцов». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии, отрывок главы под названием «О воздержании и молитве».
Есть два основных недоразумения в нашем представлении об аскетике. Первое. Это то, что в ней все изобретено монахами, а не завещено апостолами. А второе, что в ней проповедуется презрение к человеческому телу. Недавно один верующий сказал мне: «Я принимаю христианство, но зачем же зарывать себя в землю?» Тут дело, конечно, не в академическом споре. Мы живем не в эпоху религиозно-философских собраний, а в более серьезное время окончательного определения себя или как христиан, или как нехристиан. Мир страдает от оскудения любви. Отцы учили, что воздержанием человек борется со своей гордостью и самолюбием, с неразумной любовью к самому себе, то есть с силой, противоборствующей смирению и любви к людям. Телесные труды, подвига воздержания, приводят душу к смирению, пишет Авва Дорофей, потому что душа состраждет телу и соучаствует во всем, что делается в теле. Так как труд телесный смиряет тело, то вместе с ним смиряется и душа. «Смирях постом душу мою», читаем мы в Псалме. «Самолюбие есть неразумная любовь к телу», говорит святой Максим Исповедник. «Кто эту мать страстей отвергнет, тот при помощи Божией удобно отложит и все другие страсти, как то гнев, печаль, злопамятство и прочее. Чтобы не иссякала любовь к другим, чтобы через победу над гневом, злопамятством, гордостью выйти на дорогу любви к людям, человек должен уменьшить свою любовь к себе, должен надеть на себя узду воздержания. Невоздержание есть прямой источник увеличения холода мира. Как сказано в Евангелии, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 12. В пятой главе послания к Галатам невоздержание, так же как в Евангелии, противополагается любви к людям. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Слово «но» разделяет два противоположных устремления. Служение любви отрывает нас от угождения плоти. Все свое учение о подвиге воздержания отцы взяли из Слова Божия. Вот некоторые выписки апостольских откровений, положенных отцами в основу аскетики. Плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Все подвижники воздерживаются от всего. Усмиряю и порабощаю тело мое. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи 25 и 27. Плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Послание к Римлянам, глава 8, стих 7. Царствие Божие — не пища и питье. Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Послание к Римлянам, глава 7, стихи 18-19, с 22 по 24. Так что тело смерти не придумано монахами, и всякий, кто честно хочет принять чистое апостольское христианство, неизбежно должен принять и монахов, в совершенной точности повторяющих учение апостолов. Эта точность повторения ясно осознавалась отцами. «Кто хочет, — пишет святой Исаак Сирин, — чтобы вселился в него Господь, тот принуждает тело свое служить Господу, работать в заповедях Духа, написанных у апостола, и хранить душу свою от дел плотских, описанных апостолом». Преподобный Филофей Синайский пишет, апостол говорит, «Подвязайся, от всех воздержится». Подвижники воздерживаются от всего. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Ибо невозможно с насыщенным пищей и чревом ополчаться против начал, против невидимых зложелательных сил тем, кои связаны сею плотью, тяжелой и всегда похотствующей на духа. Несьбу Царство Божие брашно и питье. Послание к Римлянам, глава 14, стих 17. Мудрование плотское, вражда на Бога. Закону бо Божию не покоряется, ниже бо может. Послание к Римлянам, глава 8, стих 7. Не может, очевидно, потому, что, будучи земно, к земному всегда имеет пристрастие и услаждается погибельными удовольствиями настоящего века. Мудрование бо плотская смерть есть, сущие же во плоти Богу угодите не могут. Послание к Римлянам, глава 8, стихи 6-8. Авва Филофей мог взять из апостольских текстов гораздо больше выписок, чем четыре, приведенные им, но не видел необходимости. Принимая апостольское христианство, приходится не возражать против учения аскетики о теле смерть. В практическом осуществлении пути воздержания советы и указания отцов имеют для нас великую ценность. И особенно там, где они прямо освещают нам слова апостолов и приближают к нам дух первоначальной церкви. Наша церковная эпоха неуклонно идет к первохристианству. Конечно, не археологически или живоцерковно возвращаясь к нему, а ища его впереди себя в истории как новую форму древней силы и совершенства. Вера ищет своей первой любви.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Путь отцов», отрывок главы о воздержании и молитве. Слово «аскетика» часто ассоциируется с древними монахами-отшельниками, пустынножителями, ушедшими подальше от мира и цивилизации. По мнению нашего следующего собеседника, такую ассоциацию можно счесть точной и неточной одновременно. Действительно, есть жития древних святых, рисующих именно такой портрет подвижника. Но может возникнуть впечатление, что цель ухода от мира – поменьше уделять внимание своему телу, в то время как подлинная цель – побольше уделять внимание своему духу. В чем разница? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы выдающегося пастыря XX века митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество».
Слово «аскетизм» происходит от греческого глагола, который означает «упражняться». Он может означать упражнение бегуна. Апостол Павел в одном месте своего послания дает этот образ. Христианин должен стремиться к совершенству, так же, как бегун устремляется к своей цели. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 24. Обычно слово «аскетизм» наводит на мысль о крайне жесткой жизни и дисциплине. И часто, слишком часто, это слово связывается для нас с образами из жизни ранних святых, пустынножителей, образами невероятных, невообразимых достижений, выдержки и силы воли людей, которые жили в пустыне, в крайних лишениях, проводили все ночи в бдениях, целые дни в молитвах и так далее. В результате для большинства христиан понятие аскетизма связано с этими образами, как будто великие подвижники прошлого совершали эти физические подвиги ради того, чтобы показать, как мало они нуждаются в земном для того, чтобы жить. Как мне кажется, причина здесь та, что невозможно каким-то образом доказать, передать это чувство укорененности в Боге, показать, что они жили Словом Божиим, а не от земли черпали свое бытие, показать, что их жизнь, насколько это возможно в тварном мире, приближалась к жизни первых насельников рая, Адама и Евы, живших благодаря совершенной приобщенности Богу и невинности, пусть зачаточной, пусть еще в становлении, которая должна была развиться, перерасти в зрелость и святость. Поэтому жизнеописатели выбирали определенную точку зрения, и вместо того, чтобы попытаться показать, насколько глубоко было общение подвижников с Богом, показывали, как мало те зависели от земли. Если вместо описаний подвигов святых почитать их собственные писания, мы видим, что их подвижничество не было просто стремлением выйти за пределы законов природы, какими мы их знаем в мире, отпадшем от Бога. Этот мир должен существовать не только творческим Словом Божиим, которое держит наш мир, но и собственным усилием, усилием, которое никогда не приведет весь мир или отдельную человеческую личность к полноте жизни, тем более к бессмертию, но может подвести человека к доступному ему познанию Бога, общению с Ним. Так что аскетизм не заключается в первую очередь в необычайных, невообразимых достижениях мужества, выдержки и воли. Он состоит в тренировке, строгой тренировке, постоянном усилии стремиться к Богу. Вспомните снова слово апостола Павла о том, что нам не следует проходить свое поприще лениво. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 15 и 16. «Мы должны следовать своим путем, как тот, кто стремится к победе». Вспомните и то место, где апостол говорит, что подвиг не пустые жесты, не гимнастическое упражнение. У подвига есть цель, он устремлен к победе. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи с 25 по 27. В этом смысле аскетизм – опыт, который принадлежит всем. Он не ограничен христианством или религиозной областью вообще. Любое дело в жизни предполагает обучение, усилие, постоянство и подвижническую установку. Такую установку, которая ограничивает нашу свободу действий или мыслей или чувств, чтобы мы вырастали в меру своего призвания. Хирург должен подчиниться строгой дисциплине, чтобы быть в состоянии оперировать собранно и успешно. Художник должен не только пройти обучение, но и быть в состоянии выразить в камне или на холсте, или в прозе или стихах, или в музыке то, что больше его самого. Невеликий интерес представляет художник, которому нечего выразить, кроме «полюбуйтесь, вот мой автопортрет» в цвете, в линиях или в звуках. Так что мы должны понимать, что аскетизм в этом смысле – понятие универсальное, и что, когда мы говорим о христианском аскетизме, мы говорим о расположении мысли, расположении сердца, целенаправленности, чувстве ответственности за свое призвание, которые ведомы всем людям. Это не обязательно подразумевает определенный путь к достижению цели, но всегда предполагает какой-то путь. Святой Серафим в одной из своих бесед с Мотовиловым сказал, что каждый человек должен распорядиться своими дарованиями так, как они приносят ему наибольшую пользу, прибыток. Одному способствует приближению к Богу милостыня, другому – пост, еще кому-то молитва. Он приводит различные примеры. Каждый из нас должен посмотреть, что ему лучше всего делать, чтобы стать ближе к Богу, и, кроме того, бороться с тем, что стоит между ним и Богом. Так что аскетизм невозможно определить в общем и целом. Его можно представить во всем многообразии, многогранности. И каждый, кто называет себя учеником Христа, святой или грешник, должен выбрать свой частный путь или определенные духовные, душевные или телесные упражнения, которые дадут ему вырасти в опытность, а она, в свою очередь, позволит идти дальше к Богу. Потому что недостаточно знать цель, недостаточно даже знать путь. Надо не только знать, куда идешь и как туда можно попасть. Надо стремиться, желать достичь цели. Без этого, если не приложить к деланию все сердце, и, повторюсь, это относится не только к приобщенности Богу, но ко всему в жизни, мы никогда не достигнем цели. Просто силой воли, решимостью исполнить что-то, без сердечного желания, мы не сможем дойти до цели.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского под названием «Подвижничество». А вот еще одно искреннее пасторское слово, обращающее наш разговор о феномене аскетики от, скажем так, теории духовной жизни к ее практике. Беседа архимандрита Виктора Мамонтова озаглавлена словами «Язык аскезы». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы.
Духовная жизнь всегда аскетична. Существует мнение, что аскеза необходима прежде всего монахам, а миряне могут идти к Богу другим путем. Но в действительности узкий путь аскезы один для всех, и для мирян, и для монашествующих. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Но всякий ли узкий путь есть путь, ведущий к Богу? Сама по себе узость аскетического пути не гарантия нашего спасения. Возникает вопрос, волнующий всякого христианина: как отличить истинную аскетику от ложной? Вот перед нами человек, ведущий строгую подвижническую жизнь. Посты, долгие молитвы, милостыня, воздержание, бдение и все то, о чем он прочел в «Добротолюбии». Казалось бы, он вполне исправный христианин, у него есть ясная высокая цель – спасение. У него есть необходимые для этого средства – аскетические упражнения. Они выбраны правильно, согласно Писанию. «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Евангелие от Матфея, глава 17, стих 21. Все хорошо, он становится с каждым днем сильнее, духовно богаче. Ему кажется, что он все ближе и ближе к своей цели – спасению. Все добытое им аскетическими усилиями кажется ему тем сокровищем, на которое можно надеяться и опираться. Но можно ли? Это не мой вопрос, это вопрос Господа. Боюсь, этот вопрос опечалит его. Столько сил потрачено, и сокровище доброе, и цель близка. Как же я могу расстаться со всем этим духовным богатством? Чем же мне жить, на что надеяться? Как же мне все это отдать? Если отдам свою душу, что же мне тогда спасать? Страх этот ложный. Христос как бы говорит ему: «Я не хочу ничего у тебя отнять, я всегда только даю. И сейчас я стою пред тобою с даром, но я не могу его вручить тебе, потому что твои руки заняты твоим богатством». Это была аскеза? Да. Но какая? Аскеза силы, аскеза духовного богатства – аскеза трезвого расчета, аскеза достижения, аскеза взросления. Но есть иная аскеза. Аскеза немощи, аскеза нищеты, аскеза доверия, аскеза отдачи и дара. Аскеза тех, кто хочет стать как дети. Но детьми во Христе не рождаются, ими становятся. Корень первой аскезы – «я». В нем человек, по слову Николая Бердяева, остается замкнутой монадой, ищущей спасения. Корень второй аскезы – ты, Христос и ближний. Имя первой аскезы – духовный эгоцентризм, это аскеза страха, холодная аскеза. Имя второй – любовь, это аскеза любви, горячая аскеза. Из опыта святых отцов мы знаем, что такое аскеза любви в своем пределе. У преподобного Силуана Афонского и у многих святых мы встречаем трогательное обращение к Богу. «Господи, если возможно, спаси их вместо меня». Святой ради ближнего готов пожертвовать всем своим аскетическим восхождением к Богу, готов даже к нисхождению в ад, что есть богооставленность, то есть готов на самое страшное. Если в духовном эгоцентризме мы видим бегство от страха, то в аскезе любви мы видим готовность ради ближнего согласиться на страшное. В этом добровольном отказе от главной цели аскетики и от самой аскетики, вершина аскетики – любовь. Мы увидели предел аскетики – это духовное состояние совершенных, обожившихся людей, святых. Но это предел без предела. «Поистине невозможно человеку, — говорит преподобный Исаак Сирин, — в шествии своем достигнуть предела, ибо и святые не дошли в этом до совершенства. Пути премудрости нет конца, она восходит выше и выше, пока не соединит последователя своего с Богом. То и составляет ее признак, что постижение ее беспредельно, потому что премудрость есть сам Бог». Нет предела, нет конца, но всегда есть начало аскетического пути. Оно не похоже на трудные будни подвижника. Оно празднично, радостно. Сам Господь встречает нас своей любовью, принимает нас как младенца, бережно, ласково и тихо. И в душе человека мир, тишина и блаженство. И он смотрит на мир, как влюбленный. Отец Павел Флоренский писал: «Блаженство дается уже в начале искупительного пути, недостойно, а для бодрости, на долгий путь, на многие муки. Если в начале пути человек весь в себе, и Господь пеленает его своей любовью, как младенца, а в конце аскетического пути он умирает ради ближнего, и Бог дает ему новые пелены, погребальные пелены своего воскресения. Он снова в полноте любви, потому что родился в новую жизнь. То в середине своего духовного пути он начинает мучительно отрываться от себя и ощущает это состояние как тесноту, тяжесть, сухость, страдание. Он познает всем существом реальность слов Христа: «В мире будете иметь скорбь», но ему только еще предстоит расслышать укрепляющий голос: «Мужайтесь, я победил мир». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Почему в середине пути так трудно и больно? Что причиняет мне боль? Мир и я сам. Я еще занят собой, но уже иду к ближнему и должен оторвать себя от себя. Вначале человек был влюблен в мир и людей, но в действительности он пока не научен любви. Он любим Богом, но сам еще не умеет любить. Когда начинается научение общинной жизни, все, радуясь друг другу, говорят: «Какие мы хорошие, как приятно быть вместе». Но наступает момент, когда человек говорит: «Какие все противные! Я прикасаюсь к своей нищете, обнаруживаю зло и боль в себе, во мне возникает страх. Все увидят меня, какой я есть, и отойдут от меня». Здесь нужно сказать о целительности общинной жизни, о ее возможностях, которых не имеет каждый из нас сам по себе. Монахи ради спасения шли в монастыри, в пустыне. Христианин, живущий в миру, идет в общину, живет в ней. Она дарит ему ближнего, ближних, возможность увидеть себя таким, каков он есть. Ближние становятся моим зеркалом. Когда я стал отрываться от себя, чтобы идти к ближнему, это вызвало во мне боль и сопротивление. Но вдруг открывается мне тайна того, что ближний становится целителем моей души. Если я не принял ближнего как помощника мне, испугался его, не доверил ему свою боль, то есть не открыл свое сердце, то я начинаю искать спасение от боли на пути забвения, прибегая или к алкоголю, или к зрелищам и так далее. Наркотиком может стать все, что угодно, и особенно страшно то, что даже и религию можно превратить в средство моего забвения. Увы, здесь приходят на память печально знаменитые слова о религии как опиуме. «Я шел от себя к ближнему и Богу, но, так и не дойдя, вернулся к себе». Стал христианином-одиночкой, а это нонсенс. Христианин-одиночка может попытаться встать на путь аскетики, но это будет аскетика страха, а не любви. Например, он может добросовестно, с увлечением, прочесть добротолюбие, вдохновиться на самый аскетический подвиг, со страстью отдаться аскетическим упражнениям, изнурить свое тело строгим постом и ничего, кроме вреда, не принести себе. Мой духовный отец Серафим Тяпочкин из села Ракитного рассказывал мне с юмором: «Ко мне приносили постников, их приходилось отпаивать с чайной ложечки». Христианин-одиночка способен даже любовь к ближнему и милосердие превратить в аскетическое упражнение, средство его спасения, о чем так хорошо писала мать Мария Скопцова. Христианин-одиночка, даже придя в храм, где должно совершаться таинство собрания братьев во Христе, радуется, когда в нем никого нет. В книге «Беседы иконописца» архимандрит Зенон рассказывает, с каким удовольствием одна женщина поведала ему, как ей хорошо было молиться в пустом храме, никто ей не мешал. Аскеза христианина-одиночки вредна, потому что бесплодна. Мать Мария, познавшая тайну Христовой любви, писала: «Уничтожьте любовь к человеку, и вы уничтожите человека, потому что, не любя его, вы его отрицаете, сводите к несущему». Николай Бердяев писал: Нужна аскеза, которая приучала бы человека к общению и братству. Это требует новых методов аскезы. Язык этой аскетики – любовь.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Язык аскезы». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».